За 140 лет евангельского баптистского движения в России было, по крайней мере, по меньшей мере, около 110 лет гонений. Церковь была гонима примерно 110 лет, переживала гонения от разных режимов государственных. И примерно 30 лет церковь была в разные периоды, небольшие перемены, такие вот, просветы, когда не было гонений. Это после 1905 года, когда был издан манифест о веротерпимости, была небольшая оттепель и гонений не было. Потом в результате революционных преобразований в 1917 году было десятилетие, которое в официальной истории называется как так называемое «золотое десятилетие», когда не было гонений. Ну и вот мы уже с вами живем примерно 20 лет в таких условиях, когда у нас свободно работает типография издательства «Христианин», свободно мы держим литературу в наших домах, не прячем ее. У нас уже, наверное, нет навыка тайнички иметь в квартирах, где бы чего спрятать на случай обыска. Мы уже привыкли по мобильным телефонам сообщать, какие у нас братские общения, где проходят. То есть мы привыкли уже примерно за 20 лет к условиям свободы. Братья и сестры, но самые большие поражения для церкви были именно не в условиях гонений. Когда были гонения, церковь не терпела недостаток ни в чем. Именно самых больших побед сатана одерживал в условиях свободы, а не в условиях гонений. Потому что гонения, они никогда не вредят церкви. Огонь никогда не вредит золоту, если оно золото. От огня, то есть огонь является союзником золота, да? Золото становится еще чище, да? Так и гонения. Если мы имеем драгоценную веру, то гонения нам никак не могут повредить. И в результате гонений, наоборот, гонения содействуют процветанию церкви, и ее умножению, благословению. А вот свобода, друзья, была в Эдемском саду, и не с бичом, и не со штрафами, и не с кнутом, и не с арестами пришел туда дьявол, сатана, в Эдемский сад, в тишине Эдема, когда обольщал наших прародителей, он пришел туда с искаженным богословием, с извращенным учением о Боге. Вот в условиях тишины, когда в условиях перестройки нашей страны, друзья, когда весь спектр богословских ересей, который накопился за 400 лет в западном протестантизме, хлынул на наши головы, на наши церкви, весь спектр всего пришло к нам, всяких заблуждений. И это, друзья, пострашнее, чем самые большие, самые суровые гонения. Это испытание на прочность, на нашу верность в учении, в следовании Господу. Так, братья и сестры, было и в нашей стране. Когда, как только приходила свобода, как только приходила оттепель, приходили то время, когда нужно было удвоенная бдительность, удвоенная прочность, удвоенная такая, чуткость духовная, чтобы не давать места дьяволу. Но как раз в это время более всего рождались вот эти, брали верх эти амбиции, вожделения, жажда общественного веса. И служители церкви вовлекались в политику, создавали христианские партии, движения, то, что не свойственно церкви, то, что наносило оскорбление Духу Святому, и Господь покидал ряды церкви и оставлял нас просто солью, потерявшей силу, ни на что не годной, как только быть брошенным к ногам атеизма, чтобы мир топтался на церкви. Вот здесь церковь теряла богоприсутствие в условиях вовлеченности в политическую деятельность. Вот так было в 1905 году, когда была создана христианская партия, уважаемые с толпами церкви, которые зашатались. И так было и в 20-е годы. Братья и сестры, я бы хотел бы сказать, что в целом, в 20 веке, в истории евангельского баптистского движения, было два таких больших исторических периода, которые коренным образом изменили устои или основы церкви. Коренным образом происходили перемены в основах домостроительства. И я бы обозначил так, что первый период коренных перемен начался с 1905 года и закончился в конце 50-х годов. А второй этап коренных перемен, он начался в 61-м году и продолжается по сегодняшний день. Это то, что коренным образом меняло саму суть, сам корень, самые основы. И я хотел бы прочитать небольшой только фрагмент из одного совершенно секретного отчета члену правительства Сталина Жданову. 3 года прошло после деятельности Совета по делам религии, и в 1947 году Ну да, в 44-м году был образован официально духовный центр всех Б, а уже 3 года спустя они отчитывались о своей деятельности и писали, что они писали в своем отчете, что... Несколько фраз прочитаю, важных очень. Анализ исторических данных возникновения, существования и развития церкви ЕХБ, а также оценка ее состояния в настоящее время приводит к убеждению, что борьба с ее вредоносным влиянием, средствами только административного нажима и тем более путем миссионерской деятельности более стойкой православной церкви не дает и, видимо, не может дать положительных результатов. Наоборот, баптизм растет, завоевывает новые позиции почти прямо пропорциональной степени нажима. Вот это признают атеисты, что в условиях гонения... Какой бы административный нажим ни был, баптизм все равно растет и завоевывает новые позиции почти прямо пропорциональной степени нажима. Это признание атеистического мира, что гонения церкви никаким образом повредить не могут. Чем больше давил фараон, тем больше народ израильский умножался. Вот так было во все времена. Чем больше гонения, тем больше происходит процветание и умножение церкви. Церковь очищается от малодушных, боязливых, маловерных, неверных. И наоборот, она очищается, как золото, и больше умножается. И вот дальше они приводят такую мысль, что в то же время баптизм сравнительно легко искореняется при условии воздействия на него хорошо поставленной политика массовой и просветительской работы. В результате деятельности на указанных выше основах религиозного духовного центра баптизма всех Б наиболее характерными чертами церкви ЕХБ в настоящее время является следующее. Почти полностью изжитый ранее господствующий там так называемые антивоенные настроения, то есть отказ от службы в армии с оружием в руках. Иллюстрацией этого положения является почти поголовное участие военнообязанных баптистов в Отечественной войне и довольно широко развернутая в общинах патриотическая деятельность, которая не прекращается и поныне. Постепенно вводится четкая централизация и иерархическая система, занимающая место прежней фактической децентрализации существования отдельных общин, то есть выстроенная строгая централизация. И дальше они пишут, что этот курс, коренным образом меняющий и уже изменивший лицо прежнего сектантства, довольно последовательно и четко проводится в СЕХБ через его республиканских областных старших пресвитеров. То есть курс воздействие на баптизм руками служителей, когда руками своих служителей разоряется церковь, это самый лучший курс, и этот курс ставленников внешними у алтарей Господних, он дает положительный результат, он коренным образом меняет лицо церкви. И таким образом уже все служат в армии с оружием в руках, приняты постановления, изжито антивоенное настроение, и все нормально, это вполне советские люди. И если таким курсом дальше все будет идти, то не за горами тот день, когда коммунизм возьмет верх, и все, в церкви, все, церковь будет похоронена. Детей там нет, молодежи там нет, у них все ущербно, все умирает, все служат, все стреляют, все убивают, все верующие участвуют во всех войнах, Бога там нет. Поэтому коммунизм скоро возьмет верх. Этот курс, коренным образом меняющий и уже изменивший лицо прежнего сектантства, довольно последовательно проводится в СЕХБ через его республиканских и областных старших пресвитеров. То есть, что здесь, о чем они говорят? Что в 1926 году, как Всероссийский союз евангельских христиан на своем съезде, 10-м съезде, также и Федеративный союз баптистов приняли решение на своих съездах, что все верующие должны с оружием в руках воевать, служить в Красной армии. И вот когда эти решения были приняты в угоду внешней, когда столпы церкви зашатались, и вот это антиевангельское, антибиблейское внедрили в норму жизни народа Божьего, понуждая против совести народ Божий всех служить с оружием в руках, вот с этого момента, власти говорят, начались очень серьезные перемены, которые коренным образом изменили лицо сектантства. То есть Бога там не стало, Бог ушел, и это сектантство больше для нас никакой опасности не представляет. Руками духовного центра, руками служителей удачным воздействием на центр. И вы знаете, вот эти решения 26-го года, они стали последними. Эти съезды стали последними в довоенной истории, и от этих союзов не осталось камня на камне. И, можно сказать, только остаток уцелел. 10% от многотысячных союзов остались в живых, уцелели после гонений массовых 30-х годов и после войны и так далее. Если мы говорим, что в Союзе евангельских христиан было примерно 300 тысяч членов, а в Союзе баптистов было 200 тысяч членов, вместе было 500 000 верующих, то только остаток спасся, только 10% выжило. И, братья и сестры, когда остаток спасается, это всегда идет речь о расплате. Господь говорит, остаток спасется, уцелеет от меча. Это расплата. Вавилонский плен, ассирийские цари – это расплата за неверность. Остаток спасется. Когда церковь идет верно, там не остаток спасется, а там гонения умножают церковь. Как наши братья в условиях царской империи. Они получили рождение свыше в условиях гонений, их отлучали от церкви православной, их избы сжигали, детей не хоронили на кладбищах православных, не венчали, всех детей считали незаконнорожденными, ссылали в Герусы. А что получилось? К концу 50-летних непрекращающихся гонений их стало 100 тысяч верующих примерно, революции 1917 года. В условиях непрекращающихся гонений церковь умножилась. А тут из 500 тысяч верующих 50 тысяч осталось. А 450 тысяч под меч пошли. Расстрелы массовые. Братья и сестры, это то, о чем мы говорим, что в условиях свободы церковь утрачивала богоприсутствие. Это было самое большое бедствие. То, что Господь покидал народ свой, и Он говорит, не пойду больше с вами. Не пойду, если пойду, истреблю вас. Когда церковь теряла богоприсутствие, это внешне она росла сначала в условиях гонений. Сначала пришли огромный поток юношей, нахлынул в церковь для того, чтобы получить от служителей справку для военкомата, чтобы не служить в армии, потому что сектанты имели законодательную привилегию не служить. А потом за этими юношами невозрожденными пришли такие же девушки, которые искали своего плотского, а не того, что угодно Богу. Церкви переполнились невозрожденными людьми, на 90% было там невозрожденных людей, а потом от этих союзов не осталось камня на камне. Ничего не осталось. И самих союзов не осталось. И власти уже в 47-м году пишут, отчитываясь перед правительством Сталина, что этот курс воздействия на церковь руками служителей, когда церковь вовлекается в политическую, социальную, экономическую деятельность, когда церковь занимается несвойственной им функцией, когда смешивается церковь и спорт, когда при домах молитвы организуются теннисные столы, всякие футбольные лиги, баскетбольные команды, всякие фитнес-центры, когда церковь занимается экологической деятельностью, медицинской, образовательной, все что угодно, но только не благовестием до края земли, она теряет право быть церковью. Все, она растворяется в этом мире, она не делает того, чего хочет Господь. И поэтому, братья и сестры, это очень опасная тенденция в условиях свободы. Церковь должна остаться церковью и заниматься тем, чем Господь ей поручил. Делать то, что ему угодно. Написано, он послал учеников своих туда, куда сам хотел идти. Куда Господь хотел идти, туда он послал учеников. Хотел ли Господь идти в политику? Не хотел. Он туда учеников своих не посылал. Он им не поручал быть министрами, премьер-министрами, президентами. Хотел ли Господь заниматься экологией, чтобы церковь молилась об исцелении земли, боролась бы за экологические проблемы нашей планеты? Господь этим не хотел заниматься. Поэтому он не поручал церкви создавать партии зеленых. Господь не пришел в мир, чтобы изменить мир. Он пришел для того, чтобы спасти мир, а не сделать его лучшим или измененным. Господь пришел, говорит, спасайтесь от рода сего развращенного, а не меняйте мир, внедряя в политику, в армию и так далее, христианские тезисы, христианские принципы через телевидение и так далее. Господь такого поручения не дал. Спасайтесь от рода сего развращенного. И куда он сам хотел пойти, туда он послал учеников. Если и когда мы хотим то или иное дело начать, тот или иной проект осуществлять, мы всегда должны думать, Господи, а ты сам хотел этим заниматься? Если ты хотел, значит, ты туда послал учеников. А если Господь этим не хотел заниматься, и Он нас туда не посылает, и мы занимаемся тем, что не Господу не угодно, это обреченная затея, да пусть там хоть миллионы долларов будут закачаны, пусть там будут хоть многомиллионные альянсы христианские, камня на камне не останется. Все это раковые опухоли на теле Иисуса Христа. Господь не благоволит к этому делу. Он не посылает своих учеников туда, куда он сам не хотел идти. А если он посылает туда, куда сам хотел, друзья, тогда он посылает нам в помощь ангелов своих. Ногою не приткнешься о камень твоим, ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Посольство неба, небесные силы, друзья, служат нам, когда мы делаем то, чего хочет Бог. Ангелы служат нам, братья и сестры. Представляете, жизнь какая прекрасная. Ты не один. Воинство небесное ополчается вокруг тебя. Но когда ты делаешь то, что Богу угодно, как Давид, который хотел то, чего хотел Бог. Это самая прекрасная жизнь. Я помню, с одной сестрой разговаривал, которая... Трудится в издательстве «Христианин», посвятила свою жизнь, посвятила свою юность Богу. Осознанно и осмысленно пошла на эту жертву. И она говорит, когда я пошла в издательство, я думала, что я Богу буду служить. На самом деле Бог служит мне. Как это прекрасно, братья и сестры, когда Бог служит нам, когда ангелы служат нам, когда Бог заповедует о нас, охранять нас на всех путях наших, когда мы делаем то, чего Богу угодно. И вот коренные перемены, которые начались в 20-х годах, когда церковь вовлеклась в то, что не должно, когда прозвучало, что церковь должна, молодые люди должны стрелять, воевать и так далее, братья и сестры, тогда были люди верные. И тогда нашлись те братья, верные Богу и сестры, которые сказали «нет, нет этим программам, не должна церковь этим заниматься». Не нужно нас втягивать в политику и военные вопросы. Нашлись верные мужи, столпы церкви, которые встали в пролом и защитили дело Божье. В Петербурге таким человеком, вождем народа Божьего, мужем Божьим, был служитель Петроградской церкви, председатель Северного союза баптистов Шилов Иван Никитович. В прошлом он был моряк. Неверующий человек, потом благодать Господня коснулась его, чудным он пришел на собрание, покаялся, это был особый Божий промысел. Этот бывший моряк потянулся к Господу, жизнь его преобразилась, вскоре его руку положили на служение, еще до революции он отказался от оружия в руках, его судили еще при царе, потом при Ленине, потом при Сталине. И вот он первый, будучи пресвитером Петроградской церкви, на одном из съездов в 1923 году, на съезде Союза Баптистов, сказал: «Братья, что мы делаем? Какое мы имеем право на съезде вмешиваться в военный вопрос? Это же не церковный вопрос, это прерогатива гражданская. Каждый должен решать самостоятельно, как гражданин для себя этот вопрос. Служить ему или не служить, с оружием или без оружия, это не наши вопросы. Что мы вытаскиваем на церковную кафедру?» И вы знаете, его прямо после съезда сразу арестовали. Съезд только закончился, его арестовали на съезде. На съезде в 23-м году, а мы говорим, золотое десятилетие, какая свобода такая была тогда. Тут же органы НКВД присутствовали на съезде, наложили на него наручники, повели его, вело его дело центральный аппарат НКВД в Москве и сослали его на Соловки, Соловецкие лагеря. В 26-м году, за неделю до съезда, его опять арестовывают, чтобы он не мешал на съезде вводить в политическое русло евангельское баптистское движение. Потому что он был сильной личностью. Он один мог противостоять всему съезду. И его за неделю, за 7 дней до 26-го съезда баптиста арестовывают, чтобы он не мешал. И арестовывают все правление Северного Союза Баптистов. Проходит съезд, принимает военные вопросы, политические, гражданские вопросы. А потом, после этого съезда, его освобождают и говорят: «А теперь вы должны решение вашего братства провести в жизнь в Петербурге. Братство ваше решило, съезд решил. Вы что, умнее всех? Вот мы вас освободили для того, чтобы вы провели программу вашего съезда, вашего духовного центра в жизнь, чтобы с оружием в руках все ваши юноши воевали в Красной Армии». А он говорит: «Нет, этого никогда не будет». Этот вопрос является на совести каждого верующего. И каждый только как гражданин своей родины решает эти вопросы. Никогда эти вопросы мы так ставить не будем. И его в 27-м году вместе со всеми членами Северного Союза Баптистов арестовывают. Их 7 человек было и высылают опять на Соловки. Потом в 31-м году арестовывают, потом в 36-м году их арестовывают. И Северный Союз Баптистов был ликвидирован. Он был более 20 лет в тюрьмах. Провел в лагерях, но не сломился, но не согласился, но не пошел на поводу у большинства. Не сказал: «О, братья, вас много, вас было 650, вы были умнее меня». У него была главная конституция Библии. Он все сверял Словом Божьим, говорил: «Анафема, да будет это отсечено от моего ума, я не буду идти на поводу этих греховных поползновений, которые вы приняли в угоду чекистам, спецслужбам и так далее». И он отстоял, это был столб, это был человек, который за свою позицию платил 20-летним сроком заключения и умер в лагерях, но не уступил. Он был как Навуфей, который сказал: «Умру, но не отдам». Он захотел быть верным Богу, и он им был. И он оставил нам прекрасное наследство, братья и сестры. И у нас есть письмо, которое написал Иисус. Вы, наверное, читали его «Вестник истины», не буду его перечитывать сейчас, потому что оно, в принципе, знакомо уже, оно было опубликовано. Это письмо было найдено в уголовных делах в групповом расстрельном уголовном деле в Московской церкви в 1937 году, где 17 человек арестовали, расстреляли, и это письмо лежит там как вещественное доказательство их преступления. Они получили это письмо из Петербурга, переписывали его и в рукописях распространяли среди верующих. Московской области, Рязанской, Ярославской, Смоленской, Калужской области. И за распространение так называемого контрреволюционного послания сектанта Шилова, все, у кого были найдены эти рукописи этого письма, все были расстреляны. А что он там писал? А он в этом письме писал так, что в настоящее время единственным выходом из создавшегося положения для церкви является очищение и освящение. Мы должны очиститься и освятиться. Он призывал к очищению и освящению. Братья и сестры, тогда Совета Церкви еще не было. Тогда не было еще инициативной группы, материалов нашего братства. Сегодня говорят, что Совет Церкви придумал это, да? Вот, братья и сестры, всегда находились мужи, которые понимали, что единственный выход из кризиса – это не ругать внешних, не судить внешних. Внешних сует Бог, внутренних суете вы. Судить надо грех внутри церкви, внутри себя. С покаяния начинать надо, как Неемия и Ездра. И тогда Господь выведет из любого кризиса. Кто бы ни был, ассирийский плен, или вавилонский плен, или Кремль, или какая-нибудь другая атеистическая сверхдержава. Нет такой силы, которая могла бы удержать воинство Божье, во главе которого является Бог, который обретается через очищение, освящение, покаяние перед Богом. Тогда это уже воинство сильное, оно необоримое, потому что во главе этого воинства Бог. И он предложил этот путь. В 1936 году это письмо было написано им из лагерей. Оно нашло отклик в сердцах народа Божьего. Он там призывает помогать узникам, материальную поддержку оказывать. И кончается это письмо такими словами: «Заклинаю вас Господом Иисуса Христа прочитать это послание во всех церквах». Заклинаю. Исследователям тупым красным карандашом подчеркнута эта фраза «заклинаю». Но они не знают, что это цитата из Священного Писания. Они думали, что это какое-то магическое заклятие. Они сильно испугались этого заклятия. И в этом письме он пишет: «Господи, поставь к церкви твоей истинных пастырей, которые не будут изменять тебе ни при каких обстоятельствах, но будут полагать душу свою за овец твоих». Он так молился. И вы знаете, ровно через четверть века, ровно через 25 лет появилась инициативная группа в 61-м году. И Бог поставил истинных пастырей, которые не изменяли Богу, но были верными и полагали душу свою. И в программных документах инициативной группы и оргкомитета, и Совета Церквей вот эта мысль об очищении и освящении была главной. То есть мы говорим о преемственности поколения. Мы говорим, что наше братство имеет духовную преемственность со всеми верными в 20-х и 30-х годах. И Шилов, он жил, его служение закончилось в 30-х годах. Его место захоронения неизвестно, где, в каких лагерях он был расстрелян или умер и захоронен в общей могиле свалки. Никто не знает места, но мы точно знаем, что последний раз, перед последним вздохом на этой земле, эти верные мужи в своей молитве молились не только о себе и о своих детях, они молились о том, что: «Господи, поставь к стаду верных пастырей, дай народу очищение и освящение». И все то, о чем они молились, это было запечатано в особой молитве. Молить сосуды, как полные фимиама, мы читаем. Они у Бога всегда в памяти, они не забываются. И эти молитвы пришли на память перед Богом. И Господь вдохновил, пробудил братство, послал то братство, годовщину, которого мы празднуем 13 августа каждого года. И радуемся, что Господь послал нам вот эту духовную преемственность. Я бы хотел бы еще рассказать о 20-х годах, что у нас есть преемственность от верных детей Божьих, которые возглавили так называемое Красновородское движение. Красновородское движение, это движение получило такое название от станции метро Красные Ворота, в центре Москвы находится. И возле станции метро Красные Ворота в Москве располагался дом молитвы евангельских христиан, церкви, которая структурно входила в союз Проханова, и, то есть Всероссийский союз евангельских христиан. И эта церковь в 23-м году, она была верной. Конечно, братья и сестры, время, о котором мы рассуждаем, 20-е, 30-е годы прошлого столетия, это было очень сложное время. Время, после, связанное и с гражданской войной, и коллективизацией, и с сменой политического строя, идеологического строя в нашей стране. И время было очень сложное. По сей день то там находят массовые места захоронений. Где-то в Донецке мне показывали место, где были массовые захоронения, расстрелы, могильник. По всей Сибири, вся Россия и Украина, она полна вот этими местами неизвестных захоронений, неизвестных мучеников, когда их в одну ночь привозили, по 3-5 тысяч приговоров приводили в исполнение, и семье писали, что ваш муж умер от воспаления легких или от цирроза печени. А многих, когда арестовывали, просто писали о том, что ваш муж осужден на 10 лет без права переписки, а его уже в живых не было через неделю. А его 10 лет продолжали ждать, не ведая, что его могила находится недалеко от дома, где-нибудь в лесу или там в каком-нибудь охраняемом совершенно секретном объекте, где их массово по ночам расстреливали. Трудно это время было, братья и сестры, но мы говорим, что во все времена были те, кто шли путем веры, и те, кто шли путем компромисса. Есть всегда выбор, братья и сестры, либо жить верою и идти, как Моисей, путем страданий, либо идти путем компромисса. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Всегда есть выбор, братья и сестры. И этим корням ни 100, ни 200 лет, ни 1000 лет, они со времен древних, самых древних времен, мы в Библии читаем, были люди веры и были люди плоти, были люди, которые шли путем компромисса. И сегодня, братья и сестры, одни живут верою, одни живут жертвенной жизнью, а другие живут, угождая плоти своей. И вот мы читаем, когда страницы истории листаем в жизни нашего братства, мы видим великое множество героев веры. Они ими были и простые юноши, и служители, и одинокие, и старушки, и регента, и служителя, и те, кто предоставляли квартиры для богослужения, и те, кто оформляли посылку узнику, и те, кто 5 рублей почтовым переводом пересылали семье ссыльного, все получали один приговор – расстрел. И за квартиру, предоставленную для нелегальных собраний, и за 5 лет почтового перевода, и за посылку – всем один приговор – расстрел. То есть было место для подвига. Каждый мог исполнить заповедь Господню, был в темнице, и вы посетили меня, и приобщиться к сонму убиенных. Вот, например, в Петербурге была семья Туговых. Тугов Павел Иванович был благовестником Ленинградской церкви. Он не согласился с решением 26-го съезда по военному вопросу. Его в церкви исключили как благовестника, то есть исключили из списков церковных, из двадцатки. За его несогласие, а потом его исключенного от церкви повели на расстрел, и он в сентябре 37 года был расстрелян, а его семья, 4 деток, а его жена была на последнем месяце беременности с 5-м ребеночком. И когда этот ребеночек родился, а он уже был к этому моменту расстрелян, 5 дней спустя после ареста в сентябре 37 года, и когда родилась 5-я девочка в их семье, дали ей название Надя. А старшая тетя говорит: мама, так в нашей семье уже Надя есть. Зачем же нам 2 Нади? Она говорит: детки, мы сейчас в такое тяжелое время живем, когда нам одной Нади недостаточно, нам нужна двойная надежда. Только удвоенной надеждой на живого Бога мы выживем. Мы должны сейчас иметь двойную надежду на Бога. И вот так получилось, что старшая Надя во время войны умерла, а младшая Надя по сей день живет. Вскоре умерла их мама. Их детей взяли в интернат для перевоспитания детей врагов народа. Были специальные интернаты для таких детей, сирот, которых отцы расстреляны. Перевоспитывали в коммунистическом духе. Все дети выросли вроде бы неверующими. А вот уже в конце 90-х годов Одна из дочерей Павла Ивановича Тугова покаялась и стала членом Ленинградской церкви. По сей день она в Петербурге, член церкви. Случайно. Ничего случайного не бывает. Везде есть тайный Божий промысел. В электричке ехала на дачу, встретилась с сестрой. Эта сестра засвидетельствовала о Господе. Когда они познакомились ближе, она говорит, мой папа тоже был баптистом. А эта сестра говорит, и мой папа был баптистом. А эта женщина говорит, мой папа был баптистом, был расстрелян. Эта сестра говорит, и мой папа был баптистом, был расстрелян. Выяснилось, оказывается, они жили в соседних подъездах и играли с детства в одной песочнице. И фамилии-то друг друга сразу стали известны. И они заплакали, эти две старушки. И она тут же пришла в церковь, покаялась, и в церкви в братство нашего по сей день. Чудеса Божьи. 60 лет спустя, после молитв отца расстрелянного, Бог таким образом старушек, детей его привел к покаянию, и они приобщились к сонму святых. Бог не оставляет. Молитвы святых не остаются без силы, братья и сестры. Так вот, таких, как Павел Иванович Тугов, великое множество, безызвестных, только Богу ведомых героев веры. Я обещал рассказать немножко о Красновородской церкви, о Красновородском движении. Это удивительная церковь, братья и сестры. Эта церковь в 1923 году состояла из 113 членов. Когда их лишили всех помещений, конфисковали все молитвенные здания, и их пресвитеров в 1923 году сослали в Соловки за то, что они противостали Проханову и вышли из союза евангельских христиан, именно из-за несогласия по военному вопросу, их стало из 113 450 членов. Они, потеряв помещение, потеряв служителя, умножались в условиях гонений, нелегальных условиях, умножались. И вы знаете, небольшая статистика из истории этой церкви. В этой церкви, в одной лишь Красновородской церкви московской, было приговоренных к расстрелу 19 человек. Умерли в лагерях, в местах лишения свободы 18 человек. Высланы на вечное поселение 15 человек. А общий срок в лагерях отбытых 391 год. А общий срок, проведенный ими в ссылке, 171 год. Это церковь мучеников. Большая часть из них были расстреляны или умерли в лагерях, или на вечном поселении закончился их жизненный путь. В конце 50-х годов многие из них не вернулись. Семьи их были разорены, но смерч гонений свирепствовал над этой церковью. В то время, когда все наслаждались греховной свободой, а у них уже узники были в 1923 году. За что? Прочитаю небольшой документ, который был адресован правительству Ленина 22 декабря 23 года. В заявлении своем они писали: «Мы, евангельские христиане Московской общины, желаем выразить наше отношение к посланию Всесоюзного совета евангельских христиан, опубликованному в газете «Известия» в августе сего года, поставившему евангельских христиан в ложное и неясное положение. Суды, основываясь на содержании названного послания, отказывают теперь всем евангельским христианам в освобождении от военной службы. Мы по-прежнему остаемся верными заповедям Спасителя о любви к Богу и ближнему. Мы по-прежнему остаемся на пути любви ко всем людям без расчета их классовых, социальных, национальных и других разделений. Мы по-прежнему стремимся любить и врагов, и верим в непреложность заповеди «не убей», памятуя, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной. Мы по-прежнему идем и будем идти к тому царству мира, добра и правды, где перекуют мечи свои на орала. Поэтому ничего общего не имея с контрреволюцией, ни с защитниками капитализма, будучи чуждыми всякой антимилитаристской пропаганды, а также неплатежа налогов, относясь искренне и лояльно к советской власти, а также не отказываясь от несения гражданской обязанности мирного общеполезного характера, мы в то же время заявляем, что по нашей христианской вере и религиозным убеждениям участвовать в делах, связанных с человекоубийством, мы не можем. Если же советское правительство, вопреки нашим ожиданиям, начнет нас преследовать за наши религиозные убеждения, нашу веру и веление совести, мы с помощью Господа нашего Иисуса Христа готовы к этому, памятуя Его слова. «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Подписали 119 человек. Имена, большей частью подписавших это заявление, потом я находил в уголовных делах, в списках расстрелянных, высланных на вечное поселение, осужденных лагерным сроком. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание в этом заявлении на слова, что мы готовы ради Христа к тому, чтобы быть блаженными, когда будут поносить нас и гнать и всячески неправильно злословить за меня. То есть мы готовы на все, но позиции духовных не уступим. Это как на Вуфей. Это как те три юноши, которые сказали: «Царь, вовеки живи, но богам твоим не поклонимся, убивать не будем, с оружием в руках воевать не будем. И если умереть, умрем, но идеологии твоей не поклонимся». Братья и сестры, это были люди, которые были готовы идти на все ради верности Богу, на любую жертву. И то, что они захотели, то и получилось. В 23-м году был арестован их пресвитер Савельев Федор Савельевич. В возрасте 69 лет он был выслан в Соловки. Потом в 27-м году было принято решение о том, что ликвидировать очаги контрреволюционного сопротивления. И в одну ночь были отняты 4 молитвенных помещения, все вывески были сняты, отняты церковное имущество, кафедры, скамейки, физгармонии. В одну ночь они лишились всего имущества, которое имели на территории Москвы. Затем были арестованы, была первая волна арестов. В 28-м году у них уже было 12 узников. Затем была вторая волна гонений в 29-м году. Затем третья была волна гонений в 31-м году. У них уже в одну ночь было арестовано 25 человек и осуждено к разным срокам заключения были 53 человека. А затем была и следующая волна гонений в 37-м году, когда все уже заканчивалось не арестами, а расстрелами. И последняя волна гонений, последний узник Красновородской церкви, он был арестован в 1948 году на территории Берлина, в Германии. Это был Макс Фербер. Он был поданным Германии и советская военная администрация города Берлина, которая оккупировала территорию Берлина, нашла Макса Фербера, спецслужбы его там нашли, достали, арестовали и осудили в 50-летнем возрасте на 25 лет лагерей. За то, что он, находясь в Германии, помогал узникам, высылал посылки и пересылал им валюту через Тарксины. Тарксин – это торговля с иностранцами. Были такие магазины на территории Советского Союза. Они были в центральных городах Тарксины. Он имел 200 адресов узников и помогал, ежемесячно высылая продовольственные продукты. Он же был членом Красновородской церкви в Москве и в 1932 году был лишен гражданства и выслан из Советского Союза. То есть он был как германский поданный, вернее, не лишен гражданства, а лишен права проживания на территории Советского Союза. И оказывал содействие узникам, и за эту помощь, за то, что был в темнице, и вы посетили меня, был голоден, и вы накормили меня, за эту любовь к гонимому братству, он был на территории Германии арестован, и этот срок заключения для него был фактически пожизненным. Его жизненный путь, мы не знаем, где оборвался, но, по всей видимости, в этих лагерях для военнопленных и в этих концлагерях, которые были организованы советскими спецслужбами на территории Берлина. Братья и сестры, это удивительная история Красновородской церкви. Я хотел бы прочитать некоторые документы, когда узниками стали все братья, когда все церковные советы были арестованы, и братьев уже на свободе не остались, остались только одни женщины с детьми, тогда за этих гонимых Красновородскую церковь, в защиту гонимых, вступился пресвитер так называемых евангельских христиан-трезвенников. Он не был ни евангелистом, ни баптистом, его фамилия Колосков, и он написал письмо в ЦК партии, и в этом письме он писал такие слова: «Подверглись суровой расправе евангельские христиане-красновородцы, которых после ареста пресвитера Савельева были отняты 4 зала для молитвы, сорваны все вывески на молитвенных домах, И сами эти молитвенные дома заколочены, и руководители арестованы, и сосланы в самые гиблые места. Оставшиеся в Москве представители этого религиозного течения находятся сейчас в самом бесправном и угнетенном положении, когда они собираются в количестве 10-15 человек для молитвы. Их безжалостно разгоняют, им негде совершить самые необходимые обряды, брак и вечерю и так далее. Эти красновородцы отделились в свое время от известного проповедника и руководителя евангельских христиан Проханова, которого власть в 23-м году принудила подписаться под обязательством признания военной службы и пообещали ему не разгонять союза, но сейчас этот союз находится на положении гонимого. Вам кажется, что с разрушением церквей и закрытием молитвенных домов сектантов, а также с разгромом сектантских организаций и ссылками религиозных людей в Соловки и другие гиблые места разрушится религия, искоренится вера в людях, но это жестокое заблуждение. Никогда еще грубое насилие не искореняло в людях потребности к вере и самой веры, да искоренить ее невозможно. Ведь такие попытки насильственного уничтожения веры в людях делались и раньше. Диоклетиан, вспомните, Нерона. И дальше он заканчивает свое письмо такими словами. «В настоящее время все проживающие в СССР сектанты лишены не только формального избирательного права, но фактически лишены права на жизнь. Они не могут служить на государственной службе, не могут работать на земле и на фабриках, на заводах. Их изгоняют из колхозов, даже не принимают на учет безработных на бирже труда. И с лишением права голоса они лишаются жилища, их травят в газетах, ставят в положение отверженных. Страдания их превосходят страдания первохристиан во время Нерона. И все эти жестокости над верующими людьми совершаются вопреки 13 статье Конституции СССР, где провозглашена свобода совести и веры, и в целях облегчения участи гонимых религиозных мучеников подана эта записка 15 января 1929 года. Вот за это письмо, за этот голос в поддержку гонимых, он был приговорен к расстрелу, и приговор был приведен в исполнение высшей меры наказания 11 марта 1938 года. Вот это письмо, оно лежит в уголовном деле, в пакете вещественные доказательства, его контрреволюционная деятельность. Он возвысил слово, голос, он заступился за мучеников и сам стал мучеником. Это удивительный человек. Я убежден, как Господь говорит, что если кто подаст вам чашу, стакан хотя бы холодной воды не останется без награды. Этот человек сделал для гонимых больше, чем стакан холодной воды. И он не останется без своей награды. Он душу свою предал ради того, чтобы помочь ближним своим. Были в то время те, кто ближних своих предавали, а были те, кто души свои предавали ради ближних. Братья и сестры, хотелось бы из этой Красновородской церкви еще несколько фамилий назвать, мучеников, их подвига веры. Зенькина Елизавета Ивановна, старушка, сестра, она жила в центре Москвы, возле станции метро, на Беговой, станции метро Беговая, метро Малогрузинская улица. В ее квартире проходили собрания. Она двери своей квартиры открыла для соседок. И еще три соседки из ее подъезда приходили к ней, и она читала им журналы «Христианин», духовно-зидательные статьи, пела, объясняла им Священное Писание, молились, угощала чаем, и все заканчивалось чаепитием. И это было в 1936-1937 году, когда все молитвенные дома были закрыты. И она это делала по зову души и сердца. Вот за то, что она в своей квартире собирала собрание, состоящих из 3-5 человек для своих соседок, в 1937 году она была расстреляна, и ее соседки, которые ходили на ее собрание, были осуждены на 10 лет заключения каждая. Братья и сестры, все, что она могла сделать, она могла открыть свой дом, угостить чаем, прочитать статью и быть таким Божьим человеком, душепопечителем. Она не оставляла, она исполнила на деле, друзья, то, что Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди вас. Из протокола допроса ее она показала следующее. Евангелисткой я стала с 1927 года в городе Туле. С этого года я среди окружающих распространяла религию евангелистов. Собрание проходит у меня на квартире по воскресным дням вечером. Я читаю книги, журнал «Христианин», все вместе поем. Вот и все, братья и сестры, что она показала. Вот и все ее контрреволюционное преступление. Ее состояло в том, что поем, читаем книги и молимся. Братья и сестры, она приняла мученическую смерть, как я сказал, в преклонном возрасте. Пресвитер церкви Красновородской Фатеев Степан Михайлович, тоже удивительный человек, он вернулся из лагерей в 1936 году, отбыв пятилетний срок заключения в лагерях и ссылках. И вот когда он был дома, а церковь была в рассеянии, маленькими группами собирались в Москве и в пригороде, и в лесах, и на берегу реки Москвы, и в посадках, и в квартирах, и в домах, группы 3, 5, 8 человек, не больше. И однажды к нему на квартиру пришла одна молодая чета, жених и невеста, члены его церкви. Жениху было больше 40 лет, он тоже отбыл пятилетний срок заключения, а невеста его была сестра в Господе, Мария. И он сказал: «Сочетайте нас, мы хотим начать семейную жизнь с благословения». А где найти служителя для сочетания? В то время уже служители были либо арестованы, либо расстреляны, и их на свободе уже почти не было. Но он, будучи благочестивым человеком, понимал, что семейную жизнь гражданским браком начинать нельзя. Надо начать с благословения, с венчания, с бракосочетания. А где найти того, кто возложит руки и совершит молитву благословения? И он нашел его на квартире, пришел к нему и говорит: «Степан Михайлович, благословите нас». И он, как верный пастырь, не мог отказать в этой просьбе. У себя на квартире совершил молитву благословения, сочетав их. А квартира у него была коммунальная. А соседи по коммунальной квартире тук-тук-тук донесли, кому следует. И через 2 месяца после их бракосочетания был арестован пресвитер и расстрелян за нелегальный обряд венчания у себя на квартире. Жених тоже был расстрелян вместе с ним. А невеста осуждена на 10 лет заключения. После бракосочетания они прожили всего 2 месяца. Это был верный пастырь. Такова была цена молитвы благословения. Они не хотели без благословения начинать семейную жизнь. Цена благословения – это расстрел мужа и ее осуждение на 10 лет. А когда в 1947 году ее 10-летний срок подошел к концу, ее осудили на вечное поселение и выслали в Магадан. И только после смерти Сталина, в середине 50-х годов, она уже старушкой, с надорванным здоровьем, будучи инвалидом, вышла из лагерей и надеялась, что где-то муж ее жив. Она 20 лет надеялась, что где-то муж еще жив. И она пишет письмо в Министерство государственной безопасности: «Жив ли мой муж? Где мой муж? Я его жена, я его ищу. Я не знаю, где он находится, я не знаю, по какой статье у нас осужден». А ей пишут: «Ваш муж умер от воспаления легких в 1944 году». Вот такая судьба, друзья. Вот это... Нет, не судьба, они захотели. Они захотели благословения, они получили. Благословение на смерть, благословение на страдания, благословение, которое закончилось разорением их семейного гнезда. Захотели благословение и получили. Помните, написано: «Ты отверг благословение, не захотел благословение, оно и удалится от тебя». Они захотели, и Господь их благословил. И я хочу сказать, что слава Богу за этого верного пастыря, который не сказал: «Нет, нет, я вас отчитывать не буду, я не имею на это лицензии, я не зарегистрированный служитель, не поставьте меня под удар». Он был добрым пастырем, который полагал душу свою завет. Это был пресвитер Красновородской церкви, благословенный служитель Божий.